Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Взаимопонимание между украинским и российским обществом после одной из самых трудных в истории двух народов войн, необъявленной войны на Донбассе, после аннексии Крыма, после того, как власти двух стран постоянно обмениваются достаточно жесткими заявлениями, а в России вообще предпочитают не воспринимать украинское руководство в качестве равного партнера. Возможно ли восстановление этого взаимопонимания? Сколько времени на это потребуется? И что для этого можно сделать? Сегодня в нашей киевской студии гости из России, сопредседатель петербургского отделения движения «Солидарность» Константин Ершов и учредитель общественного движения «Единство равных» Игорь Шарапов. Здравствуйте. Константин и Игорь были в Киеве, потому что участвовали в встрече коалиции по итогам проведения маршей мира. Марши, которые проходили в том числе и в российских городах и были посвящены протестам против войны в Украине. Я должен вам сказать, что поначалу, когда эти марши начинались, когда только в Киеве, в других украинских городах воспринимали то, что происходит в Москве с энтузиазмом. Со временем энтузиазм не просто угас, он и исчез. Сейчас российские акции протеста воспринимают, я бы сказал, без особенного интереса, просто потому что поняли, что российские граждане на российскую власть не влияют.
В Тольятти 1500 человек вышло, тольяттинского завода. Сейчас там создают самое крупное подразделение ОМОНа в России. Вот вам и не влияют. Не знаете, как боятся? Вот 20 преподавателей в институте РГГУ Москвы не вышли на работу, им зарплату не платят. Из этих 20, знаете, шум какой пошел? Они очень боятся как раз то, что народ может сорганизоваться. Они специально внушают, это работа спецслужб, чтобы думали, что народ ничего не может, что ничего делать не надо. О забастовках не говорит никто, ни демократы, ни оппозиция, ни тем более работодатели. А зарплаты не будет без забастовок. Людям-то нужна демократия в каком виде? Не просто свобода слова. Свобода слова – это следствие демократии. А что, при нищете, что ли, будет демократия? Этого демократы как раз и не поняли. Они не знают, что такое демократия. Что демократия – это наличие институтов демократии, как на Западе. Свободных профсоюзов без работодателей, частной собственности, которая даст рабочие места и высокие зарплаты. И парламента. Судьба Украины во многом зависит от России. И судьба России во многом зависит от Украины. Вы говорите, что сейчас они, значит, украинцы смотрят равнодушно на события, происходящие в России.
Я бы сказал, разочарованно. Разочарованно, да.
Ничего, скоро мы порадуем украинцев. Ничего, подождите, еще цены подрастут, у них денег-то нет, они не знают, что делать, как сократить аппарат.
Социальные протесты, они вполне возможны в любой стране, но есть, опять-таки, такое мнение, которое существует не только в Украине, что россияне могут протестовать, когда у них есть социальные проблемы, но их политические взгляды, они совпадают с взглядами российской политической элиты, со взглядами Владимира Путина, и совершенно непонятно, насколько имеет смысл социальный протест, когда, условно говоря, шовинист выходит протестовать против того, что ему не налили достаточно супа в зарплату. А если еще это чужой территории, то тут его полное согласие с тем, кто не налил его супа, оно видно по социологическим опросам.
Путину удалось не повести за собой 86%, а убедить большинство в том, что его поддерживает большинство. На самом деле, конечно, поддержки такой глобальной, такой у Путина и нет ни в его, ни в какой политике. Конечно, есть определенность, достаточно большой слой, который поддерживает эту политику. Но мы помним выборы, когда были у нас националистические партии, баллотировались, и результаты были у них очень-очень низкие. И нельзя сказать, что общественность и общество, и граждане России пойдут за какими-то националистами, шовинистами. А тем более, если это сопряжено будет с экономическими трудностями, там, с потерями в вооруженных силах и так далее, конечно, это все может обернуться очень быстро другой стороной. И, конечно, задача первая – это просвещение, то есть нужно людям разъяснять. К сожалению, канал пропаганды почти монопольный, телевизионный. Есть люди, которые пользуются интернетом, но, конечно, их не большинство. Это действительно проблема существует такая.
Это для действительно большой вопрос, да, когда мы говорим о социальных протестах. Потому что постоянно я вижу, что главная надежда многих, кто рассчитывает на изменение политического режима России, они связаны именно с социальными протестами. Вот не будет пенсий, не будет зарплаты. Этого всего действительно может не быть. Но у меня есть ощущение по 90-м годам, когда не было пенсии, что общественное настроение с точки зрения шовинистических взглядов, с точки зрения приверженности советскому мифу, с точки зрения империализма, с точки зрения непонимания того, что и Украина, и там страны Балтии, и Казахстан, и в конце концов российские республики населены другими людьми, они превалировали и тогда. И никак социальные протесты не изменили этого состояния российского общества. Я хочу перенести угол, так сказать, центр проблемы с Путина на саму Россию.
Дело, конечно, в осведомленности людей, в образовании. Дело в том, что когда в 18 году большевики пришли к власти, они в первую очередь захватывали образование и источники средств информации, газеты, и воспитывали поколение людей, которое не знало, каким способом надо строить трудовые отношения. В 28-м году были расстреляны последние лидеры Союза металлургов и Союза железнодорожников, с которыми большевики не могли справиться. И тогда в 32-м году вышло постановление Совета народных комиссаров ЦК ВКПБ и ВЦСПС о том, что больничный выплачивается в полном объеме только членам ВЦСПС. Был создан коммунистический профсоюз. Профсоюз вместе с работодателями. Больничные удерживали независимо от членства в профсоюзе, а получали больничный только члены коммунистического профсоюза. За один год 3 миллиона женщин вступило туда. На следующий год коммунисты стали от имени трудящихся повышать нормы и ухудшать условия труда. И у нас с тех пор нету профсоюзов, нету силы, которая бы заставила поднимать зарплаты. Нет демократии.
Вы верите в рабочее движение?
Конечно. А вот демократы его боятся. Это их ошибка. Дело в том, что сейчас левые очень плотно занялись созданием свободных уже профсоюзов на предприятиях. Создаются профсоюзы, но они красные. В Москве возник профсоюз действия к врачей. Ну, замечательное требование, да, там несправедливость, увеличивают им нормы, зарплата несправедливая, там нагрузка, много-много всяких нарушений. И вдруг их председатель баллотируется от КПСС, Коновалов. А Сахаровский центр им давал помещение для пресс-конференции, там поддерживали. Это получается что? Сахаров поддерживает коммунистов?
Дело в том, что еще наша оппозиция, так сказать, официальная, можно сказать, кто там коалиция с Парнасом, которая, они боятся украинскую тему поднимать и считают, видимо, что это им прибавит голосов на поле политическом российском. На самом деле они ошибаются, потому что мы видим последние митинги Марьина, мы видим выборы в Костроме. Кстати, в Марьино всех построили под триколорами, и почти не было украинского флага. В отличие от того, что делает коалиция «Демократический Петербург», который пытались те же представители Парнаса навязать 1 марта после убийства Немцова, чтобы мы не поднимали украинские флаги. Но мы их все равно поднимали, и мы все равно с этими флагами выходим.
Они не опасен ли такой раскол, когда на почве украинского флага вот оппозиционное движение просто расходится
опасен
как две...
Опасен в чем? Опасен в том, что уже стирается разница между официальной оппозицией, так сказать, и властью. Они действительно... Крым не бутерброд и так далее, действительно придвигает точку зрения оппозиции к точке зрения власти. И на этом они теряют, на самом деле, оппозиционно настроенных граждан, и мы видим по результатам последнего митинга того же Марьина. К нам в Петербурге на несанкционированное шествие, вот 27 сентября, вышло 1000 человек. Это без поддержки федеральной там солидарности, которая почему-то нас не поддержала. Хотя мы продолжаем идею Бориса Немцова, который этот марш в прошлом году придумал, и мы сделать решили его традиционным и провели второй раз, но уже без поддержки федеральных, так сказать, оппозиционеров. И народ вышел. Хотя, если бы там прозвучало по федеральным СМИ из уст людей, которые пользуются каким-то там известностью, то пришло бы, конечно, больше.
Ну, кстати, я хотел спросить вас о людях, которые выходят на несанкционированные митинги. Я вот хорошо помню, как начиналось митинговое движение в России в конце 80-х, начале 90-х годов, когда я тоже казалось, что люди, которые выходят на улицы, они подвергают себя очень большому риску. Вы помните, наверное, как все это было?
Ну, как Путин пришел к власти в 2000-м, я в апреле уже сидел.
Да, ну вот я об этом и хотел спросить. Меня интересуют вот люди сегодня. Оказалось, что на самом деле те вот выходы в 90-е годы, это были детские игры, потому что это была перестройка, потому что режим все равно не был готов к жесткому противодействию. Он там в августе 91-го года попытался, и, собственно, на этом все и закончилось. А сейчас это все выглядит куда более устрашающе для каждого, кто выходит. это вот кто эти люди?
Началось закручивание законодательства, закручивание гаек, так называемое, с 2011 года, когда власть почувствовала, что все может поменяться, если они не предпримут каких-то усилий. Они очень резко изменили законодательство. Сейчас многотысячные штрафы, сотни тысяч там рублей оппозиционерам выписываются там за одиночный пикет, который превращается в не в одиночный с помощью провокаторов. Значит, людей уголовные уже дела возбуждаются. Конечно, сейчас все стало очень трудно, но люди вот считают, что они не могут не выйти. Вот тоже 27 сентября вышли же не только какие-то профессиональные политики-подпольщики, да, а вышли деятели культуры, деятели науки, там, интеллигенция. Там очень много людей совершенно разных слоев выходили, рабочие там. В общем, люди просто чувствуют зов совести и выходят.
Опасно, когда вся страна левая. У нас все за социализм. У нас, когда коммунистов убирали...
У нас все постсоветское пространство левое. Это не российский
вот
феномен.
Когда происходит раздел левых от правых, это происходит раздел зерен от плевел. Но как только возникают попытки создания правых организаций, правых партий, правых профсоюзов, тут же наваливается вся махина этой левизны на них, лишь бы только раздавить. А в чем суть-то левые и правые? Их многие не отличают. Вон, Явлинский у нас спрашивал, как вы отличаете социал-демократов? Да все просто. По кошельку надо их отличать в первую очередь. Кто за 100% налоги? Коммунисты. Они за то, чтобы всю выручку забрать наверх, а сверху потом дадим, сколько мы считаем нужным.
Но я хочу понять, как можно создать правые партии. Меня всегда интересовало, кстати говоря, в патерналистском обществе.
Вот Яценюк у вас сейчас сделал большое дело. Он сказал о сокращении налога на фонд зарплаты труда до 20%. Это толчок даст.
А вы знаете, какой рейтинг украинского правительства сейчас?
Наверное, маленький еще. Важно. Даже не важно, кто как называется, кто какую фамилию носит. Главное, что он предлагает и делает. Эрхард, вы знаете, он вообще был в меньшинстве. А он создал германское чудо. Эрхард. Вы почитайте работы. У нас Эрхард, об Эрхарде
Эрхард
вообще...
Эрхард был вице-канцлером в стране, где частная собственность была столетиями, уважения к ней было. А здесь столетиями было полное
вообще... А какая борьба? А с левыми какая борьба была? Его даже записывали в левые. А он не был. С Аденауэром у него даже трения были.
Вот скажите, Константин, вам не кажется, что с убийством Немцова все-таки произошел перелом определенный в оппозиции тоже? Что это вот то, что вы вспоминали, взгляды Немцова на Украину, это большая осторожность других оппозиционных лидеров, но это факт, да?
Да.
Это ведь все было продемонстрировано в день гибели Бориса Ефимовича, что фактически вот есть какая-то определенная платформа, которая уже воспринимается как выход за все флажки. И это украинская платформа, не какая-то другая.
Даже я скажу до гибели Бориса Ефимовича настроения, так сказать, в официальной оппозиции были такие очень сильные, что надо помягче украинскую тему, нам надоело набирать 2%, давайте как бы расширим нашу электоральную базу, и вот побольше триколоров, поменьше украинских флагов, и мы наберем побольше голосов. Но на самом деле это совершенно ошибочная позиция, как я уже говорил, она не подтверждается. Кроме того, вот возьмите примеры там того же Лимонова и Удальцова. Все, фактически их популярность упала практически до нуля.
Ну, из-за Украины ли?
А вот не знаю, за то, что они переметнулись на сторону Путина, в том числе в первую очередь по Украине. То есть, когда Удальцов был оппозиционером вместе с Немцовым, у него был очень большой рейтинг, приходила масса людей. Там...
Да вам Игорь скажет, что он левый политик. Левый,
технический. Знаем.
Вот, у них сращивание.
Знаем, конечно, но тем не менее, как только вот он по Украине занял эту тему, я считаю, что это одна из главных причин падения его популярности.
Ну, Константин Ершов, специалист петербургского отделения движения «Солидарности», Игорь Шарап, учитель общественного движения «Единство равных» в программе «Дороги к свободе», которую сегодня ведет Виталий Портников. Вот вы ощущаете какое-то взаимопонимание здесь, когда вы приезжаете в Украину, когда вы разговариваете с украинскими активистами и политиками?
Другой. Слушайте, я это ощущал, когда был в феврале на Майдане. Я же защищал баррикаду, дежурил, слава богу. Спасибо ребятам, украинцам, они дали такую возможность, доверили.
Не удивились они, что человек из России приезжает?
Удивились, они меня назвали директор, говорят, директор. Ну, потому что строгое пальто, я такой подтянутый, да. На второй день каску мне дают, говорит, каску надо. Я смотрю, а каска тогда дефицит была. Я говорю, я не возьму, чего, ребята. Он говорит, эту голову, говорит, надо беречь, сказал. Я дело в том, что был на первом съезде шахтеров, а на втором. Многие не говорят, с чего все началось на Украине. На Украине,
какой первый съезд
и не только, 90-е годы. Нас тогда шахтеры пригласили в Донецке. Ой, слушайте, это отдельная история, отдельную передачу надо рассказать, какая борьба была на самом деле. Так вот там им не давали возможность создать независимый профсоюз горняков.
Я помню, я приезжал тогда в Донецке, в Горловку.
Вы уже держите, вообще, вы должны тогда. Так вот, кто был против ликвидации парткомов КПСС на шахтах? Две делегации. Луганская и Кузбасская. Вот вам, пожалуйста, результат. Луганская делегация была против того, чтобы убрать парткомы КПСС на всех шахтах. Весь съезд голосует за долой коммунистов шахт. А они против. Оказалось, вся Луганская...
Луганская область потом оказалась единственной областью Украины, единственной, где авторитет Компартии Украины был высок практически до последнего дня.
Это следствие работы КГБ на самом деле. Почему шахтеры-то были настроены против коммунистов? Потому что ухудшение труда, низкие зарплаты и так далее. Это же все исходило от красных. Так вот, Украина сейчас наводнена левыми. Они многие поснимали с себя значки коммунистические, но на самом деле они за высокие налоги. Они против профсоюзов без работодателей. Где профсоюзы в Украине без работодателей?
Ну, есть несколько независимых профсоюзов, они небольшие просто. Небольшие, не очень влияют, да, на них, к сожалению.
Ну, значит, зарплаты не будет большой в Украине, а в России вообще нет. Я 10 лет получил за то, что создавал профсоюзы. И по уголовную статью мне пришили. Там вообще все шито белыми нитками, правда, не найдешь. И я был по этой системе ГУЛАГа, там все ГЕЖи, и в Соловках только не сидел. У меня там 20 этапов с лишним.
Вы сказали, Константин, про коалицию «Марш и мир», что мы тоже ее коснулись, потому что вот вы встречались с ее там организаторами. Насколько вообще можно говорить, что в Украине это рассматривают как какой-то действенный способ давления на российскую власть?
В Украине, конечно, есть силы, которые хотели бы, чтобы это все произошло, как действенная сила превратилась. Но мы тоже на это надеемся. И мы поначалу, когда решили, что мы проведем этот марш мира, собственно, мы проводили его как вот уже марш, который второй год должен состояться. Мы не думали, что будет такая поддержка. Потом выяснилось, что нас поддержало 10 городов и больше. Даже и в Соединенных Штатах вышли на демонстрацию. Люди в российских регионах во многих. И, конечно, нас власти решили отправить на задворки Петербурга, и мы, естественно, отказались, поэтому была акция несанкционированная. В Украине мы находим взаимопонимание, в общем, достаточно хорошее, и проблем никаких нет с Украиной у нас, у оппозиции.
Вы знаете, я хочу вот что понять еще. Вот, допустим, сейчас на Донбассе может закончиться военное действие. А вместе с тем шанс, что эта территория не станет частью Украины, не вернется в состав Украины, то этот шанс тоже велик. Оба шанса велики.
Но самый великий шанс, то, что там социализм останется.
Да, это тоже,
ну, правда, все, как Приднестровье. А в Украине уже нет социализма, она уже движется.
Но я не об этом хотел спросить, я другое хотел вам сказать. Так. Не окажется ли, что для российского общества этого будет достаточно? Вот войны нет, никого не, люди не убивают, даже российских войск как будто бы нету.
Вот в этом ошибка.
А для нас будет проблема другая, что мы фактически остаемся разорванной страной.
Вот в этом ошибка всех политиков, что они не придают этому значения. Уровень жизни-то в Украине начнет повышаться. Я вам сейчас посмотрел, продукты у вас дешевле, вкуснее, кстати. И это будет очень даже влиять на умы простого обывателя, как вы говорите. Большинство, там 86% там за Путина, еще, да ложь это все. Кто вам сказал? Вы кому верите? Леваде и социологическим институтам, которые у них деньги получают?
Я верю собственному жизненному опыту, благодаря жизни в России, когда я, к сожалению, с большим трудом находил среди людей, среди которых я жил в течение десятилетий, понимание того, что Украина – это совершенно другая страна, никакого отношения к России не имевшая и не имеющая. Это тоже правда.
Нам говорили всегда, еще когда СССР было, СССР, Россия – это не Польша, не Польша, ну-ну. И вдруг вспыхнула стачка шахтеров через 10 лет. И все. И все, кто говорили нам, что Россия это не Польша, они чего-то вдруг дар речи потеряли. Стали говорить о другом. Особенно о национальном признаке. Дело в том, что Ленин-то разделил Россию по национальному признаку. Это бомба замедленного действия. Россия раньше была из губерний состояла. А национальный признак, он именно заложил возможность потом дробления территорий. Это надо было убрать, но не убрали. Одна из причин распада СССР – это создание независимого профсоюза горняков. Их очень напугало создание мощного профсоюзного объединения на всю страну.
Вы только что повторили то, что говорят очень многие сторонники вообще присоединения Украины или там Белоруссии к России. Что все дело в том, что Ленин заложил...
Да, но присоединение-то к диктатуре не надо. Украина
это... даже если не к диктатуре?
Нет. Так демократиям война не нужна.
Нет, ведь должно же быть само понимание, что никто, ни Ленин, ничего не закладывал. Вот опять-таки, мы тут воспринимаем Украину как страну, которая в 20-м году была оккупирована российскими большевистскими войсками. И это дело не в Ленине, просто у нас была страна, ее оккупировали. А в России постоянно вспоминают о Российской империи, о губерниях, о национальном признаке. Вот это вот сейчас мы произошла иллюстрация этих всех заблуждений в нашей беседе.
Да, связи-то здесь нету как раз. Между уровнем жизни, между территориями и с тем, что сейчас они специально национальный признак начинают культивировать. и по национальному признаку вводить разделение с тем, чтобы сохранить диктатуру. Отличие принципиальное, суть противоречия в том, что Россия и была империей – диктатура, СССР – диктатура, и вдруг возникает демократия. Неважно, как она называется, Украина или Латвия или Литва. Это демократия. Все, она уже с диктатурой несовместима.
Вот, кстати говоря, Константин, то, что говорит Игорь, я вам расскажу, что это есть такая глубинная проблема, которая у нас существует во взаимопонимании между Россией и другими бывшими советскими
Конечно.
Республиками.
Кремль хочет, вот. Чтобы вы стали диктатурой.
Не в этом дело. А дело вот в Маяковском, чтобы в мире без России и Латвии жить в едином человечьем
вот
общежитии.
В этом ошибка, что политики как раз думают, что не в этом дело. Дело-то именно в этом. Когда, если бы Украина стала левой или осталась левой, им даже не важно, будет она частью России или нет.
С этим я согласен.
Так же, как Югославия. Пока Югославия была левой, и границы не было тогда общей. Югославия не была союзной республикой. Она была самостоятельной государством, но оно было левое, и Кремль с этим мирился. Пока Куба была левая, Кремль мирился с этим.
Да, ну машина пропаганды, конечно, и, так сказать, практика юридическая в России, когда права вообще нет, международного права нет, привело к тому, что страна живет по понятиям. И, конечно, действительно, то, что, о чем вы говорите, оно укореняется больше за все этот режим, так сказать, правления Путина, когда то, что там соглашения там подписывались, то, что гарантировали целостность, как бы уже никого не волнует. Да, действительно, есть такой подход, и действительно он прогрессирует благодаря этой пропаганде телевизионной. Есть, действительно, но это не значит, что это, во-первых, процесс необратимый, это не значит, что он, так сказать, все 86% так думают, совершенно не значит.
Нет, у меня просто есть опасение, что все это на самом деле зашло очень далеко именно с точки зрения того, что возникло два совершенно отличных подхода к государственности. Да. Вся эта территория, она может быть, условно говоря, демократической, недемократической, диктатурой, чем угодно, но это все бывшая
понятно,
Российская
да,
империя.
Понятно.
Вот для меня, например, вот для моих старших, это все оккупированные Россией территории.
Понятно.
Какой будет здесь режим? В Украине, или в Латвии, или в Эстонии, или в Польше, или в Финляндии, решать народом этих стран. Вот идея в том, что Россия к этому никакого отношения не имеет. А вот это, к сожалению, очень многим в России не разделяется и не понимает.
Совершенно верно. Это я говорю, корень заключается в том, что правовые основы как бы подменены все. Вы основываетесь на вот неких, можно сказать, правовых основах, что была оккупация и было международное законодательство. Там Россия гарантировала территориальную целостность Украины. Тот же Путин заявлял, что ни в коем случае никаких там и мыслей у нас нет.
Но мы в любом случае вышли да. из Советского Союза как равные партнеры, да?
Да, да, да. То есть был некий правовой режим этого всего, международный. В России действовала конституция, которая сейчас вообще можно и не вспоминать, да? Ни одной практически статьи нет, которая действует. Вот это следствие вот этого, так сказать, насаждаемого бесправия, насаждаемого всей вот этой машиной государственной и режимом.
Ну вот это вот та вот знаменитая фраза, которая, уже подходя к концу нашего разговора, я хотел всем попытаться напомнить, что всех всегда напоминают слова одного из первых руководителей Украинской Народной Республики, которая раз потом была оккупирована российскими большевиками, Владимира Винниченко, о том, что российская демократия заканчивается на украинском вопросе. И мне все время хотелось сказать, на самом деле российская демократия только начнется с украинского вопроса. Вот в день, когда каждый русский себе скажет, что Украина это другая страна, там государственная граница и никакого права на украинские территории от Севастополя, Симферополя и Ялты и до Ужгорода он не имеет, вот с этого момента Россия начнет выздоравливать. До этого дня это всегда будет больное общество. И мне непонятно, почему в России политики даже демократического толка этого не хотят понимать.
Так я и говорю, что это сопряжено с тем, что нужно установить правовое сознание, восстановить
Потому
все это, восстановить право.
А кто демократ? Вот вы тоже, вы демократ, демократ, но вы, тем не менее, тоже пытались искать что-то прямо противоположное.
Ну как же, я признаю территориальную целостность Украины. Я вообще за то, чтобы вернуть все на исходное. И по вопросу Крыма, и по вопросу Донецка, Донбасса. Украина самостоятельное государство, о чем здесь речь? Не понимают этого так называемые демократы. Они за демократию и считают, что демократия – это свобода слова, но без профсоюзов, без работодателей. Они фактически против забастовок. Собчак, когда пришел к власти, он вдруг заявил, все, пора митингов прошла, надо работать.
В любом случае, это тоже нужно сказать, что любая демократия связана с контролем общества над властью. Контроль общества над властью, он связан с тем, чтобы люди выходили на улицы. И мы, кстати говоря, постоянно об этом говорим и в Украине, что люди не должны думать, что они там избрали власть и на 5 лет ушли к себе в квартиры и ждут, что она делает. Что люди должны постоянно находиться в различных формах диалога с властью. И это то, что хочется пожелать и россиянам тоже, чтобы этот диалог начался и
вы
наладился.
Знаете, выбрать не удастся демократическое правительство, пока в избиркомах назначенцы от исполнительной власти.
Да, и это тоже говорит
их о украинском. Надо убирать.
Напомню, что сегодня нашими гостями были Константин Ершов, сопредседатель Петербургского отделения движения «Солидарность», и Игорь Шарапов, учредитель общественного движения «Единство равных», провел эту программу для вас Виталий Портников. Спасибо, что были с нами, уважаемые господа. Всего доброго.